В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. В сегодняшней передаче речь пойдет об аллергии. Это достаточно логично после разговора о бронхиальной астме. Как вы помните, одной из наиболее частых форм бронхиальной астмы является бронхиальная астма, сочетающаяся с аллергией, и аллергическое воспаление в слизистой бронхов при такой форме бронхиальной астмы, оно определяет те изменения, которые лежат в основе симптомов. Аллергия и бронхиальная астма достаточно часто сопряженные и связанные клинические проблемы. Аллергией занимается врач-аллерголог-иммунолог, если говорить о сложных формах этого состояния. И врач-аллерголог-иммунолог помогает пульмонологу, то есть врачу, который занимается болезнями легких, в лечении бронхиальной астмы. Врач-аллерголог-иммунолог является очень важным помощником, а иногда и ведущим специалистом в лечении аллергических заболеваний кожи совместно с дерматологом, то есть специалистом, который занимается болезнями кожи. Достаточно большое количество аллергических заболеваний в последнее время выявляется и при патологии желудочно-кишечного тракта. За последние годы выявили такое состояние, как аллергическое воспаление пищевода, есть аллергические заболевания желудка, аллергические заболевания кишечника, это из тех, которые известны. В этой ситуации врач-гастроэнтеролог и врач-аллерголог – это два специалиста, которые занимаются этой проблемой. Сам по себе термин «аллергия» означает повышенную и извращенную реакцию организма, правильнее сказать, иммунной системы, на какое-либо вещество. Если вещество вызывает аллергию, оно автоматически называется уже аллерген. Но мы будем говорить периодически аллерген, периодически вещество, вызывающее аллергию, для простоты и для понимания. Сам по себе механизм ответа, механизм иммунного ответа включает в себя огромное количество реакций. Они по типу каскада, знаете, как вот камушек, брошенный с горы, вызывающий обвал. При аллергической реакции происходит, ну, может быть, не такое что-то глобальное, но в принципе близкое и похожее. Вещество, которое вызывает аллергию, это как камушек, брошенный с горы, оно вызывает каскад реакций иммунных, и эти иммунные реакции, они сопровождаются выбросом определенных веществ. Самое известное вещество, которое многие знают и слышали, это гистамин. Эти вещества влияют на сосуды, на слизистую, вызывают отек, вызывают, допустим, при аллергическом рините те или иные симптомы выделения слизи, зуда, ряд других состояний. Вот такая, собственно, реакция иммунная, достаточно сложная, происходит. Для упрощенного понимания можно еще одну аналогию в рамках аллергии представить. Аналогию, допустим, с злой собакой. Вот есть злая собака у хозяина, но она вот такой родилась. Она агрессивная, она гавкает, она кусает. И кусает непрошенных гостей, но, к сожалению, кусает и званых гостей. Иногда может еще и куснуть и хозяина. Вот иммунная система при аллергии, она ведет себя вот по типу такой собаки. То есть там, где есть опасность, она выполняет свою функцию, но и там, где нет принципиальной опасности, казалось бы, можно было просто тявкнуть, я имею в виду собаку, да, вот, но она кусает. И с иммунной системой такая же ситуация происходит при аллергии. При проникновении вещества может быть даже и не агрессивного, и не принципиально опасного для организма, но иммунная система, находясь постоянно в состоянии повышенной такой готовности, извращенной готовности, она реагирует на различные вещества, то есть на аллергены, вот подобно так вот, как камушек, брошенный с горы, или как цепной пес, гавкающий на всех и пытающийся тоже всех укусить. В том числе и это, к сожалению, приносит вред и собственному организму как таковому. Это очень важно представлять и понимать. Основные этапы аллергии включают в себя первое – это проникновение вещества в организм аллергена. Как только иммунная система его распознала, при аллергической реакции происходит запоминание этого аллергена. Но иммунная эта система, она работает извращенно, она работает повышенно. И когда повторное проникновение вещества происходит в организм, иммунная система здесь уже начинает реагировать очень-очень агрессивно, очень избыточно и приводит к проявлению вот тех или иных, соответственно, аллергических симптомов того или иного заболевания. В зависимости от особенностей организма, еще раз повторюсь, это могут быть бронхиальная астма, это может быть аллергический ринит, аллергические заболевания желудочно-кишечного тракта, еще раз повторюсь, аллергические заболевания кожи. При всех этих заболеваниях процесс аллергии, он универсален. То есть там одни и те же этапы, одни и те же самые законы формирования аллергической реакции. Веществом, вызывающим аллергию, аллергеном может выступать любой на самом деле фактор. Как грустно шутят аллергологи-иммунологи, пожалуй, только вода не вызывает аллергию. Все остальное, к сожалению, может вызывать аллергическую реакцию в той или иной степени. И то, что современный человек сталкивается с огромным количеством новых химических соединений, веществ, как раз показывает в том числе и бурный рост аллергических заболеваний. Современные исследования говорят, что 30% населения, где-то больше, где-то меньше, страдают аллергическими заболеваниями. Среди огромного многообразия агентов, способных вызвать аллергию, то есть выступать аллергеном, можно выделить несколько групп. Классификации как таковой единой нет. Мы будем разные классификации сейчас вот в дальнейшем приводить и обсуждать. Это очень важно для того, чтобы понять, когда возникает аллергическая реакция. Главная задача – попытаться выявить, установить аллерген. Потому что первые шаги лечения связаны с как раз предотвращением контакта с аллергеном или разработкой методов лечения специфических в зависимости от аллергена. Итак, какие группы выделяют веществ, которые могут вызывать аллергию? Первое – это пищевые продукты животного происхождения. Яйца, рыба, икра, молоко. Пищевые продукты растительного происхождения. Цитрусовые, клубника, малина, фрукты. Я только основные такие самые ведущие называю. Можно очень долго-долго по каждой из групп перечислять те или иные вещества. Следующая группа – это пыльца цветущих растений. Далее яды насекомых. Далее продукты химического производства, технические масла, порошки, краски, лаки, растворители и, безусловно, лекарственные вещества, лекарственные средства, витаминные препараты, вакцины, антибактериальные препараты в той или иной степени могут вызывать аллергическую реакцию. Важно об этом помнить. Существует классификация, которая предлагает делить аллергены в зависимости от проникновения в организм. Пищевые, например, да? Ингаляционные. Ну, пищевые, понятно, это те, которые мы употребляем, пищевые компоненты, и они могут вызывать аллергию. Ингаляционные, то есть те аллергены, которые мы вдыхаем. Контактные аллергены, контакт через кожу, с которыми вызывает аллергическую реакцию. Но отдельно следует выделить группу так называемых все-таки укусов насекомых. Наиболее частые все-таки аллергены, так называемая большая восьмерка пищевых аллергенов, включает в себя молоко, яйца, арахис, соя, морская рыба, пшеница, моллюски, ракообразные. Вот основные пищевые аллергены, так называемая восьмерка, когда возникает аллергия, очень важно вспомнить и проконтролировать на самом деле эти вещества. Хотя, безусловно, к достаточно частым аллергенам относят и фрукты, ягоды, повторюсь, искусственные пищевые добавки, красители и консерванты, пыль и клещи домашней пыли, пыльца растений. Следует, безусловно, отметить, что делятся все аллергены, в том числе на неинфекционные и инфекционные. И вирусы, бактерии, грибы могут быть в том числе и аллергенами как таковыми. Шерсть домашних животных, яды насекомых, химические вещества, вещества, содержащиеся в плазме, в вакцинах. Почему долго и важно и нужно перечислять различные аллергены? В первую очередь для эмоционального и рационального представления. Когда возникает аллергия у человека, очень важно провести исследование по всем важным пунктам жизни. По питанию, по контакту, по другим каким-то аспектам. Аллерген очень важно найти, потому что, еще раз повторюсь, первый шаг борьбы с аллергией связан с изоляцией, с отстранением от контакта именно с аллергеном. В этом плане весна как раз показатель одного из наиболее значимых разделов аллергологии, разделов, посвященных выявлению аллергических заболеваний, связанных с пыльцой деревьев, луговых трав, других растений. Здесь очень важно человеку, который замечает в определенный период времени развитие того или иного аллергического заболевания, будь то аллергический ринит, слизистые выделения из носа, будь то бронхиальная астма, вспомнить о так называемом календаре, календаре цветения растений. Дело в том, что этот календарь очень важно помнить и обсуждать с врачом-аллергологом при консультации. Да? И этот календарь, он для каждого региона существует свой особенный и специфический. Допустим, календарь аллергии на Урале. Он подразумевает цветение деревьев, таких как ольха, ива, верба, тополь, осина, с середины апреля до конца апреля. Береза с конца апреля до начала июня. Хвойные с конца мая до начала, а иногда до середины июня. Цветение луговых трав и злаков. Очень важно контролировать, если у человека аллергическая реакция на луговые травы и злаки с середины или конца июня до середины или конца июля. Пылевые сорные травы, крапива, полынь, лебеда, пижма, подорожник с конца июля до начала сентября. Когда у человека возникает аллергическая реакция, вот соответствующие периоды, и он уже знает об этом состоянии заболевания, нередко врач рекомендует сменить даже территорию, уехать отдыхать на определенный период времени, в период цветения тех или иных трав или деревьев, если у человека аллергическая реакция достаточно сильная, и она не поддается эффективному контролю с помощью таких средств, которые обычно применяются у человека. Еще раз повторюсь. Знать свой аллерген при развитии аллергической реакции принципиально важно и нужно. И в этом как раз помогает и обследование. Обследование современное в том числе включает очень такие эффективные исследования крови. Это несколько десятков, иногда несколько сотен в одном анализе проб и тест, которые применяются для выявления, соответственно, аллергической реакции на то или иное вещество, на тот или иной аллерген. Важным моментом при разговоре об аллергической реакции является понимание того, что аллергическая реакция, она заложена в наследственном контроле над иммунной системой. То есть гены, которые определяют аллергическую реакцию, они у человека присутствуют и определяют эту реакцию. То есть это наследственно обусловленное во многом заболевание. Независимо от того, в детстве возникает у человека аллергическая реакция, в подростковом возрасте, в зрелом возрасте или в пожилом возрасте, впервые именно аллергическая реакция формируется по определенному типу наследственности. Просто до определенного возраста человек не встречался с аллергеном, тот, который вызывает аллергическую реакцию, или у него произошло наслоение наследственной предрасположенности на те или иные внешние факторы, допустим, стресс или перенесенную какую-то тяжелую инфекцию или другие составляющие. Но всегда важно понимать, что если аллергическая реакция сформировалась, она имеет наследственно обусловленный тип и она хроническая. Важно помнить, важно понимать для значимости контроля и для значимости медицинского сопровождения. Симптомы аллергической реакции разнообразны, зависят от того, где эта аллергическая реакция вызвала максимум воспаления. Это очень важно понимать. Но достаточно часто есть еще и сочетание различных аллергических заболеваний. Допустим, у человека бронхиальная астма, у него и достаточно часто или аллергический конъюнктивит, или аллергический ринит, или те или иные аллергические заболевания кожи. И в любом и достаточно частом сочетании это встречается. Основные симптомы аллергии. При аллергическом конъюнктивите наблюдается отек, покраснение век, глаз, причем обоих глаз, расширение сосудов конъюнктивы, слезотечение, зуд и нарушение, может быть, зрения. Это аллергический конъюнктивит. При аллергическом рините прозрачное выделение из носа, приступообразное чихание, зуд и жжение в носу, чувство заложенности носа, может быть, гнусавость голоса, иногда может присоединяться кашель из-за раздражения задней стенки глотки слизью. Аллергический дерматит сопровождается высыпаниями на коже, отеком тканей, зудом, формированием волдырей. Бронхиальная астма, атопическая, о которой мы говорили с вами в предыдущей передаче, это приступы одышки, кашля, свистящие хрипы, чувство заложенности в груди. Отдельно следует поговорить о тяжелых аллергических реакциях. К ним относятся ангионевротический отек или отек Квинке и анафилактический шок. Дело в том, что эти состояния требуют неотложной помощи. При этих состояниях обязательно обратиться срочно за медицинской помощью, срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, так как они представляют неотложную угрозу жизни. При отеке Квинке поражается лицо, слизистые оболочки полости рта, мягкого неба, реже в процесс увлекаются конечности. Отеки вызывают чувство распирания. При массивном отеке мягкого неба возможно удушье, асфиксия. В некоторых случаях отечный процесс распространяется на гортань, тогда возникают признаки острого отека гортани. Может отек Квинке сопровождаться и изменением температуры. При отеке Квинке неотложно нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если человек знает о том, что он страдает аллергическими реакциями, то в этой ситуации, конечно же, очень важно в аптечке иметь, в своей личной аптечке иметь антигистаминный препарат. И первое правило домашнее, которое может быть использовано после вызова бригады скорой медицинской помощи, после совета врача, который находится на линии, соответственно, скорой помощи, принять антигистаминный препарат. Очень важно следить за дыханием больного, особенно при отеке слизистых оболочек ротовой полости, обеспечить доступ кислорода, следить за его состоянием. Анафилактический шок – это достаточно грозное, тяжелое состояние, сопровождающееся резким падением давления, давление ниже 90 мм ртутного столба, бледность кожи, нарушение сознания. Анафилактический шок – это ситуация, которая может быть разрешена только в присутствии и при помощи бригады скорой медицинской помощи, поэтому при первых же признаках шока, то есть снижение давления, бледность кожи, вызов бригады скорой медицинской помощи, обеспечение доступа к кислороду человека, следить за его состоянием, следить за дыханием, быть на связи. Вот здесь ситуация достаточно требует быстрых и неотложных мер помощи. Обследование при аллергической реакции требует достаточно большого терпения. Дело в том, что, безусловно, на начальном этапе с помощью расспроса, с помощью анализа и врач, и пациент пытаются выявить тот или иной аллерген, но это достаточно сложно. Как выявить тот или иной аллерген, если человек кушает разнообразно, живет обычной жизнью, то есть контактирует с животными, с теми или иными веществами? Это очень редко бывает, когда вот конкретный контакт, допустим, с краской вызвал аллергическую реакцию. В большинстве житейских ситуаций аллергическая реакция возникает внезапно, но без такой яркой какой-то ситуации, встречи с каким-то особым аллергеном. Поэтому здесь требуется очень большая работа, в том числе, если это выраженная аллергическая реакция и не удается первично установить ее, большая работа с аллергологом-иммунологом по выявлению аллергена. Как выявить аллерген? Повторюсь, это могут быть анализы крови на специфический набор аллергенов, которые поступают с пищей, аллергенов, которые вдыхаются человеком. Это могут быть кожные пробы, то есть врач-аллерголог-иммунолог может применять кожные пробы, когда на кожу наносятся определенные специфические медицински подготовленные тестовые наборы аллергенов и выявляется аллергическая реакция. И есть ряд других медицинских технологий, которые помогают разобраться. Очень важно отметить и то, что знание о предрасположенности к аллергии может получить любой человек из знаний о наследственности аллергии. Если аллергические заболевания есть в роду у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки, у ближайших кровных родственников, человеку очень важно наблюдать за собой, не пропускать первые симптомы аллергических заболеваний. Еще раз повторюсь, это может быть аллергический конъюнктивит в виде слезотечения периодического, особенно сезонного. Это может быть аллергический ринит или, может быть, легкие проявления тех или иных симптомов со стороны органов дыхания. Во всех этих ситуациях раннее наблюдение и раннее выявление позволяет на раннем этапе установить заболевание и наиболее эффективно его контролировать. В какой-то ситуации может помочь и диспансеризация. Самый обычный общий анализ крови, который выявляет, в том числе и определяет количество эозинофилов, может быть достаточно эффективным инструментом, демонстрирующим аллергическую предрасположенность или протекающие уже аллергические реакции, может быть, в клинически достаточно неярких красках. Если у человека больше 5% эозинофилов в крови при общем анализе крови и есть наследственность по поводу аллергического заболевания, это достаточно важный параметр для того, чтобы поговорить с врачом, провести беседу по поводу вот именно аллергических заболеваний, аллергической реакции, разработать, возможно, индивидуальные меры, которые помогут эффективно контролировать то или иное состояние Если говорить о, допустим, наследственности по бронхиальной астме, человек периодически сдает диспансеризацию, выявляет те или иные ранние симптомы, рано обращается к специалисту. Это наиболее удобный параметр, наиболее удобный путь взять астму под контроль, так, чтобы она вообще никак не влияла на аспекты жизни человека. Еще раз повторюсь, и в предыдущей передаче мы об этом говорили. Бронхиальная астма при современном лечении, при современном контроле не влияет на прогноз, принципиально не влияет на качество жизни человека. Если рано поставлен диагноз, полностью соблюдаются рекомендации человека. В отношении других аллергических реакций также, что касаемо аллергического конъюнктивита, аллергического ринита, ранние знания предрасположенности, диспансеризация, наблюдение за собой позволяет достаточно эффективно контролировать эту ситуацию. Один простой пример. Как показывают наблюдения, исследования, к сожалению, люди с очень большим опозданием обращаются по поводу широкого спектра аллергических заболеваний. Какое-то время они пытаются справиться сами с этими состояниями. Я не говорю о каких-то тяжелых ситуациях, когда организму есть ощутимая угроза, есть ощутимый вред. Я говорю о ранних формах большого количества аллергических заболеваний, когда человек списывает это то на простуду, то, может быть, на какие-то другие состояния усталости. Но проходит один сезон, два сезона, и только после качественного обращения к медицинскому специалисту при выявлении симптомов аллергии, но когда уже аллергическая реакция достаточно серьезно выражена, назначается лечение. Здесь уже лечение, конечно же, серьезнее, сложнее и требуется больше внимания. Поэтому, как и при любом другом заболевании, при аллергической реакции, раннее знание факторов риска, а это наследственность, еще раз повторюсь, диспансеризация, а это контроль общего анализа крови и выявление уровней эозинофилов в крови, достаточно простые, эффективные инструменты, которые позволяют на ранних этапах контролировать это состояние и эффективно выявлять ранние симптомы и эффективно помогать пациенту. Лечение аллергии во многом зависит от того заболевания, которое вызывает эта аллергическая реакция. И, скажем, безусловно, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, то есть поражение слизистой носа, поражение слизистой глаза или бронхиальная астма имеет свои совершенно точно определенные и базовые каноны ведения. Но вместе с тем, то, что их объединяет, аллергическая реакция, сама по себе реакция иммунной системы, которая вызывает это аллергическое воспаление, независимо от повреждения того или иного органа, на первом и самом главном этапе предусматривает удаление и предупреждение контакта с аллергеном. Это основа лечения. Это самое главное, профилактическая, если так можно сказать, мера, предотвращающая всплеск, активацию и развитие аллергической реакции. Безусловно, это один из самых сложных этапов лечения с точки зрения эмоциональной, психологической. Как пример, человек, у которого формируется или сформировалась бронхиальная астма, узнает, что это реакция на его любимое животное, и, безусловно, он встает перед очень тяжелым эмоциональным выбором. Но, к сожалению, правда, медицинская правда, правда жизни такова, что если он не откажется от контакта с животным, к сожалению, заболевание будет прогрессировать, будет вечная борьба между болезнью и более сложным и сложным лечением. Поэтому удаление, еще раз повторюсь, и предупреждение контакта с аллергеном – это основа лечения. Это очень важно понимать. Если у человека установили аллергическую реакцию, допустим, на помидоры, как бы ему ни хотелось, если он скушает еще раз помидор, у него еще раз будет аллергическая реакция той или иной степени. Это могут быть и тяжелые, и прогрессирующие, а самое главное, и непредсказуемые реакции. Да, если у человека просто дерматит, то есть воспаление кожи аллергическое, это одна история. Но, к сожалению, аллергические реакции, как и некоторые другие реакции в организме, они способны с течением времени усиливаться, они способны с течением времени приводить к прогрессированию, тяжести состояния. И наличие аллергической реакции, к сожалению, всегда требует понимания и внимания в отношении самого грозного осложнения, это отека квинки, анафилактического шока. В этой ситуации ни один врач, конечно же, не даст добро, и как бы его ни спрашивали много раз, но все-таки можно, я очень люблю скушать вот это, у меня аллергия, ни один врач никогда не скажет, что можно, потому что он понимает, что за каждым повторным контактом с аллергеном, с веществом, которое вызывает аллергию, может быть непредсказуемая и более тяжелая реакция. Поэтому если установили аллергию, если есть установленный аллерген, удаление, предупреждение контакта, как бы эмоционально иногда это не было тяжело, является основополагающим аспектом выбора терапии. В некоторых ситуациях полностью удалить контакт с аллергеном невозможно. Допустим, если у человека с бронхиальной астмой сформировалась аллергия на полевой клещ. И в этой ситуации еще раз хочется напомнить перечень требований к жилому помещению человека, страдающего бронхиальной астмой, который минимизирует, снижает серьезным образом вероятность контакта с полевым клещом или снижает степень контакта. Поэтому перечень требований к жилому помещению человеку, страдающему бронхиальную астму, включает необходимость проведения влажной уборки не реже 4 раз в неделю. Уборку помещений необходимо осуществлять специальным пылесосом, сводным фильтром и сепаратором, который изолирует всю пыль в водной среде, предотвращает увеличение ее содержания в воздухе после уборки обычным пылесосом, то есть используются фильтры высокоэффективной очистки воздуха от частиц. Важно помнить и о том, что в спальне не должно быть книжных полок, ковров, мягких игрушек, пуховых и перьевых одеял и подушек. Рекомендуется использовать специальные пыленепроницаемые чехлы с молнией на матрасы, на подушки, на одеяло и стирать их не реже, чем раз в 3 месяца. Стирать в горячей воде 60 градусов и больше. Не рекомендуется держать домашние растения, поскольку в них могут формироваться плесень. Овощи и фрукты следует хранить в нижнем отделении холодильника, крупы в стеклянных банках с специальными крышками. Не рекомендуется человеку с бронхиальной астмой принимать участие в садовых работах весной и осенью, особенно если у человека есть аллергия на цветение, и он знает календарь этот. Чтобы оградить себя от аллергенных животных, еще раз повторю, необходимо отдать животных хорошие руки. Без аллергенных животных не бывает. Важно помнить и о рекомендациях проводить обработку квартиры и одежды специальными средствами, позволяющими устранять аллергены животных. Это перечень мер, которые важны в ситуации, когда невозможно избежать контакта с аллергеном. Например, при бронхиальной астме и при контакте человека с бронхиальной астмой с тем или иным аллергеном. Но вместе с тем, в любой ситуации, когда возможно избежать контакта с аллергеном, это принципиально важный, первый и самый главный этап лечения бронхиальной астмы. Последующие аспекты лечения включают в себя лекарственные препараты, которые способны снизить выброс в иммунных клетках веществ, вызывающих аллергическую реакцию. Это вещества, блокирующие гистамин, это в том числе и глюкокортикостероидные препараты, это и целый класс современных лекарственных препаратов, воздействующих на иммунные клетки при аллергической реакции. И, безусловно, самым мощным достижением, современным достижением в лечении аллергии стала так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Это длительная, очень эффективная методика лечения аллергии, но при известном аллергене. То есть, когда у человека выявляют аллерген, и он понятен, и ясен, четко доказано его участие в развитии аллергического заболевания, тогда вот эта вот специфическая иммунотерапия, она возможна. Суть метода заключается в том, что организм постепенно адаптирует и приучает его адекватно реагировать на аллерген с помощью регулярного введения вот этого аллергена, то есть с медицинской точки зрения контролируемого. Сначала начинают с небольших концентраций, вводят этот аллерген под наблюдением врача или подкожно, или принимается, соответственно, эта вакцина через рот. Длительность лечения, правда, достаточно большая, порядка нескольких лет. Но при эффективности этого метода удается добиться снижения или практически полностью избавления от симптомов аллергической реакции на длительное время. Эта иммунотерапия, она проводится только в условиях специализированного наблюдения, лечения аллергологом-иммунологом. Поэтому, безусловно, знания заболевания и современные методики, они позволяют действительно добиться тех результатов, о которых раньше и не приходилось даже мечтать. То есть, если установлены все показания, исключены все противопоказания, врач-специалист, аллерголог-иммунолог, проводя иммунотерапию, может добиться и таких замечательных результатов. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: при прохождении диспансеризации у меня был выявлен полип уретры 1 см. Что делать в этой ситуации? Чем опасен этот полип? Какие меры мне предпринять в домашних условиях? Уважаемые радиослушатели, полип – это доброкачественное новообразование. Полип может образоваться в любом отделе, где есть слизистая. В пищеводе, в желудке, в кишечнике, в мочеиспускательном канале. Основными факторами, предрасполагающими к развитию полипов, является наследственность, поэтому очень важно знать здоровье родителей, и хронический воспалительный процесс. Любой хронический воспалительный процесс в слизистой является фактором риска для развития полипа. Поэтому, если есть воспаление в пищеводе, в желудке, в кишечнике, в мочеиспускательном канале, это один из наиболее основополагающих факторов, воздействия на который предотвращает развитие полипа. Но вместе с тем, если полип выявлен, очень важно, чтобы врач установил, исключил или подтвердил, есть или нет хронический воспалительный процесс в той или иной зоне. И если хронический воспалительный процесс есть, то лечение этого воспалительного процесса является основой для того, чтобы предотвратить рост полипа и предотвратить рецидив. Но если полип возник, если он есть, если он установлен, то самый главный вопрос – это удаление полипа. Дело в том, что да, полип – это доброкачественное новообразование, то есть это не злокачественная опухоль, но любой полип имеет тот или иной злокачественный потенциал. Поэтому вся современная медицина направлена в рамках профилактики рака на выявление и удаление полипов, независимо от локализации. Потому что с течением времени, как правило, это годы, некоторые полипы могут переходить в онкологическое заболевание. Поэтому здесь возникает вопрос, взята, не взята биопсия, то есть посмотрели ли, соответственно, ткань, да, полипа, установили его характер, дали ли морфологическую характеристику, то есть построению как таковую. Потому что после гистологического исследования больше информации для решения удалять, не удалять. Но второй аргумент для удаления – это наличие клинических симптомов. Если у человека есть болевой синдром, рези, боли, какие-то другие беспокойства, это основание для решения вопроса по удалению полипа. В домашних условиях мер, которые бы помогли, по сути своей, ну, таких нет, на самом деле, серьезных. Самая главная задача сейчас это, конечно же, обратиться к специалисту, оперирующему урологу, для того, чтобы получить от него компетентное заключение, удалять, не удалять. Если удалять, то, соответственно, удаляется полип, и, в общем, вопрос решен в этой ситуации. Если врач настаивает на том, что можно наблюдаться, второй вопрос – это установление, есть или нет воспаления в слизистой. Да? И это воспаление должно эффективно лечиться. В этой ситуации врач рассматривает возможность противовоспалительных препаратов, если есть хроническая бактериальная инфекция, антибактериальные препараты, препараты для регуляции моторики, нормализации водного режима, употребления жидкости, как таковой, и ряд других мероприятий. Но самая главная задача – это ответить на вопрос, удалять или не удалять. Если есть симптомы, показания для удаления, да, значит, если есть хроническое воспаление, то лечится хроническое воспаление под наблюдением врача. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет, саркопения – потеря мышечной массы тела. Куда эта масса исчезает? Мой муж начал есть по ночам, чтобы не потерять мышечную массу. Просьба рассказать об этом заболевании. Уважаемые радиослушатели, саркопения – это возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, при которой происходит снижение объема мышц и мышечной силы. Почему это происходит? Основная теория, безусловно, гормональная. Дело в том, что гормональный статус у человека, он поддерживает обмен, уровень метаболизма, обмена веществ. И если происходит угасание гормонального фона, то естественным образом многие системы, многие ткани, они перестраивают свою работу. Это же касается и мышц. Максимальная гормональная активность у человека приходится на возраст где-то 30-33 года. После 30-33 лет происходит постепенное снижение уровня гормонов, достигающее менопаузы у женщин и андропаузы у мужчин. И вот в этот период происходит максимальное снижение объема мускулатуры и силы мышц. Это очень важный момент. Конечно же, на саркопению во многом зависит еще и наследственность, питание, физическая активность как таковая. Достаточно большое количество факторов, которые определяют или раннее, или позднее развитие состояния и заболевания. Но с возрастом при ситуации приближения андропаузы и менопаузы человек теряет порядка 1% мышечной массы. Уходит уровень гормонов, нарушается обмен веществ в ткани и, соответственно, снижается сила мышц. Ну, это одна из таких наиболее простых, но наиболее точных теорий, объясняющих развитие саркопении. Симптомы саркопении – утомляемость, потребность в более длительном отдыхе, нарушение координации движения в мышцах, снижение объема мышц как таковых. Ну, я думаю, что здесь вот в этом вопросе важно не путать саркопению и все-таки раннее развитие еще состояний до стадии саркопении. Потому что саркопения на самом деле это ситуация уже снижения качества и параметров работы мышц и, соответственно, имеющая определенное количественное выражение. Например, для постановки диагноза саркопении очень простая методика используется динамометрия кистей рук. Она используется для измерения силы сжатия, есть легко доступные, соответственно, аппараты для измерения силы кистей, и критерием постановки диагноза является выжимание меньше 30 кг для мужчин и менее 20 кг для женщин. То есть это уже действительно вот, саркопения. Или есть очень простой тест, на самом деле он называется «Встань и иди». Обследуемого просят встать со стула, пройти 3 метра, развернуться, вернуться в кресло, в сидячее положение. Предельное значение прохождения теста 10 секунд. Если пациент выполнил все эти действия меньше, чем за 10 секунд, у него нет проблем с саркопенией, он в хорошей форме. Если все-таки время больше 10 секунд, то речь идет о саркопении, нужно задуматься об этой проблеме. Как правило, все-таки в подавляющем большинстве случаев, в силу того, что мы сейчас часто стали говорить о саркопении, о ней много пишут, о ней много говорят, речь идет о том, что большинство людей задумались о профилактике саркопении. Это совершенно верно. Речь идет о принятии мер, которые позволяют замедлить, ну это если честно, замедлить на самом деле потерю мышечной массы. Полностью предотвратить потерю мышечной массы невозможно. Мы все с вами видим, что человек занимается спортом до определенного возраста. Есть, конечно же, феноменальные спортсмены, которые спортом занимаются и в 35, и в 40 лет. Но это исключение из правил. Большинство людей уходит из спорта, из профессионального спорта уже в возрасте как раз вот, значит, в 30 лет. Потому что неизбежно в рамках генетического кода, в рамках изменения гормонального профиля человека происходит уже изменение в скелетной мускулатуре. И вся задача человека – это замедлить развитие саркопении. Да, можно очень эффективно замедлить, но полностью предотвратить и поддерживать мышечную массу такой, какой она была там, в 25-30 лет, к сожалению, это крайне маловероятно. Те методики, которые применяются во вред здоровью, тоже должны быть обсуждены, но это уже отдельный разговор. Поэтому, если позволите, мы сосредоточимся с вами на мерах профилактики саркопении. Они включают адекватное, достаточное потребление белка. Это порядка 1,2-1,5 грамм на килограмм массы тела в день. Здесь все зависит, конечно же, от образа жизни и установок человека, белок животный или растительный. Безусловно, здесь нужно понимать еще и аспекты, если говорить о животном белке, то белок из красного мяса, он, конечно же, более легко усваиваемый, доступный, но вместе с тем он несет риски в другом направлении, в рамках рисков развития атеросклероза, в рамках риска развития обменных нарушений. Поэтому здесь самостоятельно очень сложно подобрать диету и так не навредить в одном другого. Поэтому в вопросе, услышав те замечания о том, что муж начал есть ночью для того, чтобы предотвратить саркопению, честно говоря, больше беспокоясь, какой там холестерин, какова мочевая кислота, не навредит ли человек себе вот, неконтрольным употреблением большого количества белка, нарушением обмена в другом направлении, в направлении мочевой кислоты, в направлении развитие атеросклероза, поэтому здесь такие вот самостоятельные какие-то такие колебания резонансные, они очень не нужны. И правильный белок все-таки является рыба, курица, индейка. Здесь как раз достаточный белок для мышц и снижение риска атеросклероза. Или если есть основания, необходимость, то растительный белок в достаточном количестве. Плюс в диете, как правило, рекомендуют обогащение рациона омега-3 жирными кислотами. Физические упражнения, они имеют такое же большое значение, как и особенности питания. Регулярные упражнения. Главное, что это аэробные должны быть упражнения с хорошим балансом с силовыми тренировками. То есть это должны быть тренировки, конечно же, по контролям сердечно-сосудистой системы, по давлению, по частоте сердечно-сосудистых сокращений. Но сочетание вот, динамической нагрузки, то есть ходьба, плавание, с такими легкими усиливающими тренировками считаются наиболее эффективными. В ситуации, когда у человека есть саркопения, связанная с тем или иным заболеванием, допустим, болезни печени, болезни желудочно-кишечного тракта, в этой ситуации требуется, конечно же, еще и медицинское сопровождение, применение лекарственных препаратов, которые бы восстанавливали лечение печень, желудочно-кишечный тракт. Один из наиболее значимых компонентов профилактики и лечения саркопении, конечно же, являются аспекты психологического контроля. Безусловно, при развитии саркопении психологическая поддержка, адаптация образа жизни, они являются базовыми. Пожилые люди часто сталкиваются с изменениями в жизни, которые могут сопровождаться стрессом, депрессией, изоляцией. Поддержка со стороны семьи, друзей, общественных служб может помочь улучшить благополучие и мотивацию к поддержанию активного, здорового образа жизни. Человека, который занимается профилактикой саркопении, как правило, тоже нужна психологическая поддержка в рамках того, что тревога или депрессия, неизбежно сопровождающие мысли по поводу возрастных изменений человека, могут существенным образом нарушать многие аспекты жизни. Сам по себе хронический стресс негативно может влиять на развитие многих факторов поддержания нормальной работы органов, внутренних органов сердечно-сосудистой системы, мышечной системы у человека. Но комментируя этот случай, конечно же, не могу, как специалист, который занимается и проблемой желудочно-кишечного тракта, отметить симптом того, что пациент ночью стал кушать. Специалистов, гастроэнтерологов ночное употребление пищи всегда беспокоит и настораживает как симптом неправильной работы желудка. Не является ли здесь, скажем так, ситуация более сложной и зашифрованной? То есть, если у человека ночью возникает боли, повышенное чувство аппетита, ему очень важно пройти обследование желудка для исключения тех или иных состояний и заболеваний. Потому что здесь один симптом не должен, безусловно, закрывать другой симптом. Спасибо. Разрешите мне в конце нашей передачи также с огромным удовольствием поздравить вас, уважаемые радиослушатели, с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пожелать вам здоровья. Берегите себя. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.